Дмитрий Юрьевич, вот у меня есть такое ощущение, странное, может быть, развитие его. За последние месяцы у вас, наверное, какое-то горькое чувство, ну вот я же говорил. Потому что, условно, вот вы всегда говорили, что наша культурная элита, она не совсем наша культурная элита, да? Но вот когда за последнее, там, условно, время она показала, куда она на самом деле все это смотрела, и как она к народу, к своему, к собственному относится, нет у вас такого вот горького ощущения? Я же видел там или нет?
Мне кажется, она этого никогда не скрывала. Если для нас главный ориентир в США, этот, так сказать, сияющий град на холме, угу. Там все правильно, там демократия и свобода, там капитализм, там лучшее на свете искусство, что мы видим в Голливуде. Если все наши ориентиры финансовые, культурные обозначены там, и мы стремимся этому угу. подражать и соответствовать, ну так, а что другого от них можно ждать? Ничего. То есть они такие были изначально, и как-то это, на мой взгляд, не сильно поменялись. Я неплохо помню, когда к руководству нашим Министерством культуры пришел Мединский, угу. который тогда же резко, так сказать, заложил поворот, сказав, что отныне государство будет платить только за то, что государство интересует и устраивает. Какой дикий вой поднялся. Как там гражданин Звягинцев выступал с рассказами, что то, что граждане платят налоги, это наши деньги. Угу. Молодец. Полет государственной мысли просто вот великолепный. А с чего это мы должны там чему-то соответствовать? Если мы хотим, мы творцы, мы вот будем вот снимать про то, что нам интересно. Тут, конечно, это там аберрации сознания, в первую очередь, у нашей так называемой интеллигенции, они чудовищные угу. просто чудовищные. Ну, на здоровье тебе никто не запрещает снимать, снимай, что хочешь. Вот что тебе в башку взбредет, снимай, только на свои. Ну, или иди найди, кто тебе денег на это даст, или соберись людей, может, они захотят тебе денег дать. Вот мы как-то собирали деньги на художественный фильм «28 угу. панфиловцев».
Отличный фильм вышел.
Да, народ активно деньги сдавал, мы там рекорд поставили в то время. Вот, отличный фильм получился. Ну, иди. Так, оказывается, бесполезно уже ходить, потому что у всех олигархов есть специальные люди, которые отвечают именно за эту культурку, так называемую. А для них секретов нет. Вы же деньги воруете просто. Вы их просто воруете. Воруете каким образом? Ну, вот рассказываете, что вот у меня гениальный оператор, например, он должен получать, я так считаю, $3000 за рабочую смену. Почему? А потому что он гениальный. И вот пока мы этот шлак снимаем, вот мы с этого наживаемся. Как оно там в прокате, выстрелит, не выстрелит, это вообще не интересно никому. А наши хотелки, они вот такие. А что вы снимаете вообще? А зачем вот эта дрянь? Вы можете объяснить? А для того, чтобы на Запад отправлять. И на Западе, и это будет отмечено, вы получите призы там, в каких-нибудь Каннах, Венециях, Берлинах. Вы обязательно получите призы за антисоветскую мерзость.
Ну, Иван Денисович.
Да, значит, русофобскую. Иван Денисович. То есть это, я не знаю, у меня цензурных слов просто нет, что это такое. Там 160 миллионов потратить, в прокате собрать 6. А в Венеции немедленно премию получил. А кто снимает эту прелесть? Ну, небезызвестный Глеб Панфилов. Вот при советской власти ты что снимал-то, Панфилов? Ну, как сейчас помню художественный фильм «Начало». И что ж ты, гражданин Панфилов, все предал и продал, чему служил? Да, конечно. А за что, Панфилов? А за деньги. Чтобы сытно жрать, сладко спать, а вот призы получать. Это деньги, это в первую очередь деньги. Меня присмотрят, пригреют на Западе, потому что там сияющий град на холме. Обратите внимание, что как только закончилась советская власть, что-то никто из этих титанов, никто вообще, ничего дельного не снял. Ни один, ни Эльдары Рязановы, царство ему небесное, ни Никита Сергеевич Михалков, дай бог ему здоровья. Никто не снял ничего, что вот так бы впечатлило народ. Это что ж получается, когда за спиной стоял комиссар в пыльном шлеме и держал маузер у твоей башки, ты почему-то шедевры мирового уровня создавал, а комиссар ушел... И ты не можешь. Так может, это комиссар создавал, а не ты? Старший, который объяснял тебе, дураку, что надо делать, чтобы из этого получался шедевр. Есть институт продюсерства на Западе. Это вот были красные продюсеры, под руководством которых получались шедевры. А самостоятельно вы не можете? Нет. Вот Панфилов остался без присмотра, и вот у него уже Иван Денисович получился. Это же шлак, откровенный шлак. А так всегда вот любят говорить, знаете, что вот я вот думал, он хороший, а он оказался вот какой. А я вам, как бывший оперуполномоченный, скажу, а ты всегда такой был. А здесь просто появилась возможность проявиться. Это не касательно кого-то лично, это все такие практически оказались. Вот вылупился случайно Алексей Октябринович Балабанов. Этот почему-то не врал. А чем занимался Балабанов? Он кино снимал. Фактически на свои деньги. Посмотрите, какого-нибудь брата, там все вокруг его квартиры снято за 3 копейки. А какой след оставило? А как людей впечатлило? А заработал Балабанов что-нибудь с этого? А ему не надо было. Начнем отсюда. Ему не надо было. Он что-то хотел сказать и сказал. И вот оно, пожалуйста. Или посмотрите какой-нибудь художественный фильм «Война». Тоже, что ли, за деньги снимал, чтобы на фестивалях побеждать? Нет, да плевал он на это там с высокой горы, как настоящий творец, ему есть что сказать. Возвращаясь обратно, вот, товарищ Мединский, государство дает заказ, а вы делаете то, чего заказывает государство. Вы же когда к портному ходите, если я прихожу к портному и говорю, мне вот пиджак с шеей, чтобы наполовину зеленый был, а наполовину красный. Ну, на здоровье, деньги платишь, сошью. Ну, поорали, поорали, истерика закончилась, и внезапно те же граждане, которые вчера снимали чернейшую антисоветчину, за деньги, отчего же не сплясать, теперь они строчат сугубо патриотические сценарии. Ну, как... Ну,
псевдопатриотические, я бы
сказал. Да, да, да. Ну, как получается, мы все видим. Это и...
Девятаев летает,
да. Да, да, да. Это и общий уровень творцов, и вообще общий уровень всего. Это, конечно, печально. Угу. Но когда 30 лет просто ушли в никуда, когда был такой известный режиссер, гражданин Соловьев, который там асса и прочее, ему вопрос задают в интервью, а к чем вы там вообще в ВГИКе занимаетесь? А я воспитываю нонконформистов. А ты не пробовал их учить кино снимать? Хотя бы вот ремеслу примитивному обучить, чем они вообще в жизни заниматься будут? А твой нонконформизм – это про что, дорогой? Разреши поинтересоваться. Выбегать, как в Советском Союзе, нельзя было выбежать на площади и закричать «Брежнев дурак», а теперь, значит, можно. И вот ты их учишь бегать по площади и кричать какую-то чушь. Ваши дурные эти либеральные предпочтения привели нас к тому, что мы имеем сейчас. Вот началась война, и все вот эти вот прекраснодушные раз, и 700 тысяч человек убежало за границу, говорят, до миллиона. Почему? А потому что это вы их воспитывали. Соловьёвы, Панфиловы и все остальные. Это вы их так воспитали, что страна ваша дрянь, что служить ей не надо ни под каким соусом. Возникла беда какая-то, надо бежать из нее без оглядки вообще. Кормиться мы будем продолжать здесь, но жить будем в Тбилиси, Бишкеке и, не знаю, где там, в Алма-Ате. А смыслы-то вы какие в жизнь заносите, как в художественном фильме «Девятаев», что надо... Простить изменника Родины, так мне Тимур Бекмамбетов рассказал, надо научиться прощать. Кого? Эсэсовца прощать? Предателя Родины изменником? Этого, что ли, прощать? Вы в своем уме, вы что такое говорите? А кто это у вас смотрит, прежде чем выпустить на экраны? Или там как какой-нибудь Т-34, я тут эсэсовцу руку подам, понимаешь? Не то пожать, не то спасти. Вот в предыдущем кадре эсэсовец твоей бабе, значит, которую ты любишь, там пистолет к башке приставлял, обещая прострелить голову, а тут ты ему руку подаешь.
Ну, просто из концлагеря человек.
Это равный соперник, вот равный, да. Или как последний там шедевр, какой-то там лучший в аду или как-то так. Там вообще не поймешь, воюют с украинцами, понимаете? Ну, там вообще непонятно, это украинцы или что, у одних белые повязочки, это наши, а у других не красные, обратите внимание, белые, это важно. А у тех желтые, говорят все без акцента, они абсолютно одинаковые, они такие же, вот они такие военные профессионалы. За что воюют, понять невозможно.
Танк белых уже ждал врага. Силы были неравны, но командир танка «Локомотив» об этом не думал. Он хотел отомстить за друга.
А такое чувство, что смотришь какую-то экранизацию компьютерной игры, через 10 минут только начинает доходить, что это реальные боевые действия. Действия безумные совершенно. Ну, то есть весь акцент на то, с какой скоростью я... Автомат перезаряжаю, как ловко я бросаю гранаты и через что-то там гаубицы навожу. Вот, вот смысл только в этом вообще. А все остальное крики.
Ну, наркомания такая.
Да, адреналиновые наркоманы. Некоторое количество их есть. Но как-то вот родину защищают не они. Если вы не в курсе, то вот это вот все очень быстро заканчивается в первые месяцы. А войны заканчивает слесарь Сидоров и сантехник Иванов. 40 лет от роду минимум. Достаточно посмотреть на фотки Великой Отечественной. Профессиональная армия, она вон там сгинет. Так чему вы детей-то учите? Все время хочется спросить, чему, что вот адреналин, это круто, да, мы тут бегаем, стреляем, у нас такая экипировка, мы такие крутые. Нет, но жизнь, она вообще не про это, а это глупость непролазная. Ну вот, как-то так у нас ситуация в кино и складывается.
А вот вы говорите, вот да, вот закладывали мысль, да, условно, понятие «простить». Но ведь вот существенная часть этих людей, которые либо сами уехали и поливают теперь помоями, да, нас... всех здесь вместе взятых, у них в какой-то момент деньги все равно кончатся, потому что ты Венецианского льва пилить долго не будешь продавать. Надо будет, наверное, вернуться, и воспитанное этим обществом поймет и простит, или общество уже не простит?
А никто это общество не спрашивает. Это ключевое. То есть достаточно посмотреть на Украину, где я оттуда родом, в общем-то, неплохо знаю, что там такое и что там за люди живут. Ну вот, за 30 лет общество искусно свели с ума. Ну это же как это, как топор. Можно избу срубить, а можно башку отрубать. Как используешь? Ну и вот это вот для переформатирования сознания используется американцами очень успешно. Натренировались на Южной Америке столетия, как там народ с ума сводить и подводить под какие-то достаточно странные идеологические конструкции. Тут приехали на Украину, возились очень долго, надо отметить, 30 лет – это много. Адольф Гитлер уложился за 6, при полном отсутствии интернета и телевидения. Достаточно успешный гражданин был в плане воздействия. Ну вот, научились. Вот они всю страну под названием Украина свели с ума. Когда-то можно было говорить, что мы один народ, можно. Теперь нет. Даже русские, живущие там, этнические русские, и те сведены с ума, и те жаждут победы Украины над нами. Что за этим последует? За этим последует фильтрация, в ходе которых таких, как я, убьют сразу, ни о чем не рассуждая. Остальных неблагонадежных загонят в концлагеря, а там проведут соответствующую работу. Это зверье нацистское. Они же это, воевать-то не способны, именно как война. А вот сторожить концлагеря и заниматься карательными акциями а-ля Хатынь и все остальное – это их природные качества. Бандеровцев, природные. Если это распространяют на целую страну, ну вот результат замечательный получился. И получается-то, мягко говоря, странно. То есть если посмотреть на все эти, как их там называют умным словом, лимитрофы, то, что расположены у нас вдоль границ, да, где там эти Прибалтики, Украины там и все остальные. Да, им в два шага объясняют. Первое, все ваши беды, они строго от коммунизма, исходившего из Российской Федерации. Вот это к вам коммунисты пришли, и поэтому вы так плохо живете. Это первый шаг. А второй шаг, ну, обратите внимание, все коммуняки эти, они были русские. И вам надо их ненавидеть, и с них всякое требовать. Ну, прекрасно, да. Вот конфликт уже перешел в этническую плоскость, точнее, переведен искусственным путем. И вот эти вот все эти лимитрофы, они изнутри, народ тамошний объединен на почве ненависти к внешнему врагу. И вот внутри Российской Федерации я должен ненавидеть собственного отца, я должен ненавидеть свое государство и должен ненавидеть родную страну. Чем, собственно, вот эти вот окормленные 700 тысяч, убежавшие за границу, которых вырастили Соловьевы и Панфиловы, вот, на них это отлично сработало. Тут это вообще, вы знаете, удивительно, что пока там небезызвестный Леха Навальный, который отбывает срок в местах лишения свободы, как у него ничего не получилось. Ведь везде получалось, а тут почему-то вот как что-то не то взяло и не получилось. Спасибо государственной власти, что она за этими барбосами следила и государственных переворотов не допустила. Но ну, тут не получилось. А эти что? Ну вот они чуть-чуть затихли сейчас, они чуть-чуть затихли. И основная эта масса никуда не побежала. Они просто рты закрыли и сидят тихонько, как мышь под веником, сидят тихонько, ждут.
Куда ветер подует.
Куда, да, это как повернется, там, туда-сюда. Основная эта масса осталась здесь. Ну, а что касательно тех, кто уехал и вернется, ну, если не успел себя как следует запятнать, типа какой-нибудь Ваня Ургант, испуганный патриот, этот там только аватарки менял, а сказать ничего не успел. Ну, этот вернулся, и все с интересом наблюдаем, когда же он вернется на Первый канал. Сейчас, видимо, надо подождать, а потом все-таки вернусь. Такой прекрасный человек, такой талант, такой специалист. Ну, а какой-нибудь Борис Гребенщиков, этот властитель Дум, или там какой-нибудь...
Галкин какой-нибудь.
Да, Андрей Макаревич там, ну, эти вряд ли назад поедут вообще. Они ж в целом безумные абсолютно. То есть это люди, я не знаю, для меня как-то странно. Вот, понимаете, если бы мы с вами там нам по 16-17 лет, вот мы умеем достаточно неплохо бренчать на гитарах, сильно выше среднего уровня, и при этом способны сочинять некие стишки. Это тоже талант, безусловно. Но так жизнь складывается, что мы с этого сразу начинаем неплохо зарабатывать. Как Андрей Макаревич, например, или Борис Гребенщиков, давая незаконные концерты, воруя деньги. Что-то они про это не рассказывают.
И при этом мажоров еще.
Да, да, да. Поступить в университет, или кто он там, институт был, Мархи, да, как-то это сложно было людям непричастным, очень сложно. Андрею Вадимовичу удалось, да. И вот вы даете подпольные концерты, вы воруете деньги у государства, вы не платите налоги, то есть вы воры, видимо, ведете воровской образ жизни, в рамках которой положено ненавидеть государственную власть. Ну, Гребенщиков, правда, в армию сходил, запомоился, не может правильно воровской ход поддерживать.
Автоматчик.
Да, да, автоматчик, блин. Морда автоматная. Так нехорошо получилось. Ну и вот мы бренчим на гитарах, сочиняем стихи, и за это мы зарабатываем крепко, то есть очень большие деньги на фоне какого-нибудь пролетария. Я пролетарием работал, и в хорошие, так сказать, эти хлебные годы зарабатывал в городе Ленинграде, ну, по 250 рублей в месяц, иногда там 280 до 300, это очень приличные деньги были. А вот Владимир Семенович Высоцкий, который Советский Союз не охаивал, он 300 рублей за творческий вечер на квартире. Я пришел к вам в гости, хлопнул рюмку, спел там пяток песен, 300 рублей за вечер, блин. А ближе к дате, так сказать, окончания жизни, 1000 рублей за вечер. Плохо ли так жить? Ну, по-моему, прекрасно.
Рвусь из сил, из всех, сука, живи. Но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили. Но остались ни с чем егеря.
И вот вдруг у тебя образуется какая-то странная картина в мозгу. Мало того, что мы хорошие песни поем, которые вся страна там подхватывает, поддерживает. Вдруг ты начинаешь этих... Граждан, которые слушают твои песни, вдруг ты их начинаешь учить жить. Хочется задать вопрос, а что умеешь-то вообще? Расскажи, ты в чем специалист? Песни хорошие, никто не спорит. Ты в чем специалист-то? Что ты мне тут это, там, призываешь голосовать за Ельцина, голосуй сердцем, Костя Кинчев там скачет и все остальные. Это что такое? Ну, я понимаю, тебе денег заплатили за это, очень хороших денег, наличностью дали в обход налогов там и всего остального, а ты взял. Да, и что? А на основании чего ты нас поучаешь?
Я говорил к тому, что очень просто же понятно, как эта идеология-то у них возникает в голове. То есть вокруг меня образовалась аудитория, значит, я есть профессор.
Да.
Значит, я могу на нее вещать, на эту аудиторию. А самое удивительное, что никто же больше другой на эту аудиторию не вещает.
Никто. Да, ну так государство устроено, ну что делать, если у него нет никакой идеологии, и все это отдано на откуп каким-то, мягко говоря, мутным персонажам, поддерживающим воровской ход с молодости. И они, люди, достаточно циничны и неплохо понимают, что они вот с этих баранов, они могут стричь бабки, чем они, собственно, и заняты. И если предлагают там какие-то голосования за Ельциных поддержать, или тут за что-то выступить, ну сейчас выступим. После этого как-то странно слышать, когда там гражданин Макаревич сообщает, что, знаете, мне там запретили концерты, вот запретили. А что там запрещать? Большинство этих залов, они государству принадлежат, чего там кому не казалось. Так это что, тебя кто-то за язык тянул вот эту ахинею нести? Так это, может быть, ты сам виноват? Тебе там в голове это никак не работает? Нет, не работает. Злое государство меня не пускает. А я тут такой замечательный цветок вот расцвел, а эти псы меня никуда не пускают. Ну, мягко говоря, странно. С таким размахом и уровнем интеллекта к воздействию на молодежь, по-моему, вообще подпускать нельзя. Ну, или какой-нибудь гражданин Шевчук. А что ты не едешь на Украину, Шевчук? Хочется задать вопрос. Езжай в войска, спой там этого, не стреляй там или что еще. Спой. Они с интересом послушают, что ты там поешь. Мозгов, я не знаю, там меньше, чем у воробья. А туда же там о каких-то вещах вселенской важности.
А я им пел рок-н-ролльные песни, говорил, все будет нормально. И я кричал им, что мы все вместе. Да как-то слушалось это банально.
Или там Кинчев какой-нибудь, у него там небо славян там в мозгу кипит. А не славян, небо не кипит, нет? У нас, между прочим, такая многонациональная страна. Если поинтересуешься историей, возьми какую-нибудь повесть временных лет, открой. Из 5 племен, которые позвали викингов, 2 условно славянскими можно назвать. 1000 лет назад, больше, блин. Ничего у тебя в башке там не тикает? Славянин, блин. Ну, это атас вообще. Как таких можно допускать к вещанию на массы? Ну, вот так, получается, вот так.
Ну, вот вещание на массы, смотрите. То есть сейчас мы предполагаем, ну, история надолго, да? Сейчас Голливуд там опять расчехляет вот эти свои идеологические комбайны и начинает...
Никогда не зачехлял. Никогда.
Ну, так вообще. Немножко его так как-то так...
Вот. Чуть подобрел, можно сказать.
Начинается вот это. То есть мы прямо ждем массы фильмов про то, как русские пьют кровь, там, опять не знаю, десантируются на Аляске, там, ну, все понятно. А нам есть чем ответить этому или нет? Потому что наши люди все равно будут смотреть кино, условно, голливудское, потому что оно хорошо сделано, вот ремесленно хорошо сделано. Нам нечем ответить ему.
Ну, ответить есть чем, но как-то непонятно, это государство вообще интересно. Вот проходят там питчинги в Министерстве культуры, почему-то нет фильмов про то, то есть заказов даже на кино, предоставление проектов, нет про то, что происходит на Украине, нет. Ни про идеологию, ни про боевые действия, ничего нет, гробовая тишина. Им это неинтересно, нашим творцам, им это неинтересно. Они всей душой за сияющий град на холме. Раз туда впряглись американцы, они строго на их стороне. Вот строжайшим образом за нас, да вы с ума сошли, кто там за нас? Вы что, это же быдло тупое, понимаете? Они эльфы, и они все за демократию и свободу. Ну вот, что ваша демократия и свобода несет. А что вы скажете о том, что на Украине запрещено говорить на русском языке? Ну, что вы такое говорите? Я туда ездил, и все, кто хочет говорить на русском, говорит. Ну, это пока. А так, образование уже пресечено на русском языке. Законы о том, чтобы ты и на улице не разговаривал. Сначала в госучреждениях, чтобы ты говорил на украинском, а потом и на улицах разговаривать не будешь. А это суверенная страна, они что хотят, то и делают. А ты не пробовал там поинтересоваться каким-нибудь, например, определением геноцида, что это такое? Можешь узнать для себя много нового. Не пробовал? Ну, вопрос дурацкий, потому что ты с идиотом разговариваешь. Вы идиоты, натуральные идиоты. Ну что, никто не знал, что такое начнется. Как это никто не знал? Те в 2004 году, а в 2014 особенно громко говорили. Все это закончится гражданской войной внутри и войной с нами. А я так не считаю. Ну, ты дурак. Ну, поэтому ты так не считаешь. Ну, что с тобой с дураком разговаривать? Это самая большая проблема так называемой демократии, что любой идиот имеет право голоса, во-первых. А во-вторых, мнение этого бездарного тупого идиота, оно вот полностью равно мнению академика, эксперта, специалиста. Еще. Ага, я считаю вот так. Да плевать на тебя, что ты там считаешь. Тебе вообще нельзя разрешать рот раскрывать, потому что ты несешь ахинею и испражняешься людям в мозги. Ну вот свобода такая, диалектика, понимаете. Одна сторона свобода, а другая сторона вот такая вот идиотия. Процессом этим, с моей точки зрения, надо серьезнейшим образом управлять. Это нельзя пускать на самотек, потому что процесс, как это и произошло, немедленно возглавят совершенно другие люди. Вот американцы открыто говорят, что они тратят по 5 миллиардов долларов в год на окормление, так сказать, аудитории внутри Российской Федерации. А мы? А мы ничего, нам ничего не надо, нет. Все само вот так вот обустроится путем показа фильма «Девитаев» и «Иван Денисович». Вот, все будет хорошо. И это именно то, что в культуру впихивалось 30 лет изо всех сил. Неважно там в какой форме, вон какая-нибудь вышла там Зулейка или как бы там Зулейха открывает глаза. Про что это произведение замечательное? Оно про то, как этнические русские убивали лучших этнических татар. Просто ни за что. Просто за то, что они татары. Они их взяли и убили. А кого не смогли убить, заморить в дороге, они их вывезли куда-то на Ангару, выбросили на чистый берег и живи как хочешь. Это вся брехня от Солженицына.
Если вдруг кто-то захочет сбежать, пристрелю.
Что встали?
Потому что бабушка этой самой, как ее, Гузель Яхиной, она там оставила некоторые воспоминания, у вас, кстати, в «Аргументах и фактах», по-моему, читал, где бабушка рассказывала, что у них там, понимаете, санаторий был, там, где она сидела, в кавычках, там арбузы росли, там вообще райский уголок, шахтеры туда приезжали отдыхать, лечиться, всякое такое. А тут ты лжешь цинично, нагло. Выехало там 900 человек, доехало 30, всех убили большевики в пути, всех заморили, всех убили, кого не смогли убить, утопили вместе с баржей. Отлично. И к чему ты, Гузель Яхина, это рассказываешь? А вот к этому русские, они убивали беззащитных татар всеми способами, какими могли. Результат всего этого: а, снят сериал, который крутят по российскому телевидению, б, государственная премия за это. Это как? Как вообще так? То есть государство вот просто раздает лопаты с призывом «копайте мне могилу». И они старательно роют, эти Яхины роют. А государство еще и премии раздает во все стороны. Это зачем? А кто это там вообще процесс возглавляет? А как это у вас так получается? А, вот так. Вот сияющий град на холме, мы ему поклоняемся, молимся. И все делаем ради того, чтобы нас вот эти вот люди из сияющего града похвалили, признали за своих, дали денег. А то, что страна исчезнет, да плевать на нее, гори она там синим пламенем, это исчадие ада, это Россия. Вот как-то так.
Вот железный занавес, да? 30 лет на нас лилась эта пропаганда, которую вы очень красиво описали, но сейчас-то она вроде как бы не будет, или во всяком случае формально будут там ставить стоп некий. Она будет работать или нет? Можем ли мы что-то создать в противовес ей здесь?
Ну, безусловно, можем. Вопрос, хотим ли? А самое главное, хочет ли этого государства и лица, в чьих руках находится власть? Тут два момента. То есть, во-первых, железный занавес, который, как известно, это советское изобретение, это Советский Союз отгородился. Нет, это не советское изобретение. Это термин впервые применен Уинстоном Черчиллем, который сказал, что мы опустим железный занавес, отгородимся от Советского Союза. Почему? А потому что тогда успехи коммунизма были настолько очевидны, что висела прямая угроза над капиталистическими обществами. И поэтому всеми способами надо было оградиться и лгать постоянно населению. Постоянно лгать. У них в этом огромный опыт, еще начиная там с войны с испанцами, когда там великие армады и прочие. Испанцы – это натурально там исчадие ада номер один вообще. Хотя на самом деле все было совсем не так. Ну и про Советский Союз то же самое. А с теми, кто держит, так сказать, власть в руках и управляет, ну у нас же капитализм, правящий класс, у нас буржуазия. А как говорил такая просто патентованная сволочь планетарного масштаба, советник госсекретаря Збигнев Бжезинский, если деньги вашей элиты лежат у нас, то, может быть, это наша элита, а не ваша. Ну, так и получается, в общем-то. Если у тебя деньги лежат там, так значит, тебя уже пассатижами за причинное место держат. Либо лишишься всего, ну, давай, либо как-то это прояви себя в правильном ключе. И они, на мой взгляд, проявляют. Вот, например, на Украине ситуация такая же, только с противоположным знаком. Попробуй не дать денег на борьбу, так сказать, вооруженную. Все украинские олигархи покорно бредут и сдают миллиарды на войну против России. А теперь давайте посмотрим на наших. Вы хоть одного видели? Я честно, не, может, есть, я не знаю. Вы хоть одного нашего олигарха видели, чтобы он там давал деньги, купил там, я не знаю, 3 вагона бронежилетов, шлемов там каких-нибудь передовых, вооружений, как хотя бы квадрокоптеров для пацанов, которые там воюют и жизни отдают. Всем этим почему-то заняты граждане, у которых вообще ничего нет, кроме зарплаты. Ничего нет. Они почему-то деньги жертвуют. А эти нет. А почему? А потому что деньги за кордоном лежат. И я боюсь, что если я вот здесь вот засвечусь, то вот как-то это... А вы кто такие вообще? Хочется задать вопрос. Я неплохо помню 90-е годы. когда в ходе этой приватизации орали во все эти громкоговорители про то, что вот эта вот командная административная система, она вообще не жизнеспособна. Деньги и ресурсы надо передать эффективным собственникам, и они все сделают как надо. Чего сделали как надо? Вот какой-нибудь там, знаете, набивший оскомину пример, какой-нибудь волгоградский тракторный завод. Все разрушили, все снесли, станки распилили, продали за кордон на металлолом, там какое-то это, дома жилые строят. Ну, отлично. Где завод? Тебе завод дали в управление, ты его брал для того, чтобы выпускать трактора. Где? Если ты не умеешь, если ты ничего не делаешь, наверное, надо у тебя забрать это обратно, милый друг. Вот буквально там год-полтора назад летал в Норильск. Я ничего более гнетущего в жизни, я всякое посмотрел, но такого не видел нигде. Там натурально, как при дедушке Сталине, это все было построено, оно вот ровно такое же и есть. Пару цехов обшили там сайдингом и на этом закончили. А все остальное как было, так и есть. Почему? Потому что вот производство наше, а социалка вся – это ваша. Это на основании чего? Это кто вам такое разрешил вообще? И что получается? Вы оттуда, значит, миллиарды наживаете, а люди, которые там работают, они у вас просто на зарплате, а живи где хочешь. Это где? Минус 60 – живи где хочешь. Это что вообще такое? Ну, не умеешь, а совершенно очевидно, что ты не умеешь. Значит, верни. И это вообще никакой не вопрос. О, неужели там надо пересматривать результаты приватизации? Так ты, мы же должны были озолотиться с твоей этой невероятной коммерческой деятельностью. А в чем она выражается? В том, что ты там в Лондоне какие-то футбольные команды покупаешь. И что, от этого в России жить лучше? Нет. А почему? Или ты там яхты какие-то строишь невероятные по 300 метров в длину. И от этого тоже в России лучше жить не становится? Нет. А почему? Ну вот тебе случайно это в руки попало. Ты мог бы, наверное, там этим как-то распорядиться, чтобы тут все это цвело, расцветало. Вон как в Краснодаре, не помню фамилию, там какой-то...
Галицкий.
Да, гражданин Галицкий. Почему-то строит стадионы, какие-то мегапарки разбивает там. Разинув рот ходить можно, а таких почему нет? Почему это единичные примеры какие-то?
Вы полагаете, возможно, вот национализация промышленности и крупного бизнеса?
Оно невозможное. Либо мы сдохнем, либо это все вернется назад к государству. Потому что вот таким это доверять нельзя. Вообще доверять нельзя. На каком основании ты этим пользуешься? Здесь вы орете про какие-то гулаги, где положены миллионы жизней, и все построено на костях. Да, хорошо, хорошо, согласен. Это кровь и кости наших предков, да. А ты что из этого делаешь? Пляшешь в куршавелях, там, баб самолетами привозя. Спасибо, предки были бы благодарны. Спасибо. Если это не на пользу государству, все должно быть изъято, возвернуто обратно и работать на пользу страны. Никак по-другому. Вот война, она все покажет, как должно функционировать. Почему советские колхозники могли подарить войскам танк, колонну танков, самолеты, на которых было написано, что это от колхозника Сидорова, на его лично заработанные деньги, а ты... заработав миллиарды на Российской Федерации. Ты-то хоть один патрон отдал, я уж не говорю про танки. Не-не-не, это нас не касается. Прекрасно получается.
А вы помогаете?
Да. Как только началось в 2014 году, как только началась гражданская война на Украине, да, сразу, с одной стороны, детям, то есть там интернаты для детей, сирот, оставшихся без родителей. Там без разницы, учебники, авторучки, гречневая каша и всякое такое. С другой стороны, вооруженным силам, ну, прямыми поставками оружия у нас заниматься невозможно. Тогда совсем туго было. Ну, какие-нибудь там бронежилеты, форма, шлемы и всякое такое, да. Почти 9 лет загоняем все
сейчас
время.
С ребятами встречаетесь, которые либо воевали, либо сейчас там находятся?
Да, конечно, все время.
Что говорят, находят вас... фидбэк? Или это просто люди, которые воспитаны на гоблине Пучкове много лет?
Нет? Ну, да нет, там разные, в том числе и те, кто меня вообще знать не знает. Это вещи-то специфические. Вы ж поймите, что когда люди сидят в окопах, и в соседний окоп попал снаряд, убило друзей, они видят одно. Это не значит, что они видят что-то неправильное. Те, которые руководят этим делом, они видят несколько другое. Те, которые совсем наверху сидят, они видят еще более третье. Ну, слушать надо всех. Нельзя зацикливаться на чем-то одном. Я всех слушаю. Оно познавательно.
Вот мы говорим, вот есть там условно два ферзя толкаются, там условно Россия, коллективный Запад. При этом судьба пешки Украины незавидна, да, в будущем. как вам кажется, возможно, идеологическая судьба?
Мне кажется, что ее просто не будет. Вот не будет и все. То есть с нашей стороны, как это еще в 2014 году, как это представлялось. Первое, захват территорий по Днепру, то есть все левобережье отойдет к нам и до Приднестровья вдоль моря, то есть лишив выхода к морю. Это тоже все уходит к нам. После чего вот этот вот внутренний гадюжник, который там останется наверху, там оно не жизнеспособно. Они все передерутся там, как пауки в банке, потому что там, ну, одно дело власть в Киеве, а другое дело совсем власть на местах, где сидит где-нибудь Днепропетровский какой-нибудь Коломойский. И у него денег столько, что он совершенно спокойно сам свои вопросы решает без вот этих вот дурачков там. Ну, вот, передерутся, и дальше оно просто сдохнет. С одной стороны, зайдут поляки в свой любимый город Лемберг, или как он у них там называется, где реституция имущества тут же начнется, верните тем, кого вы отсюда изгнали. Дальше венгры, румыны, там же товарищ Сталин-то делил, как ему было выгодно, закладывал атомные бомбы очередные, ну, переподелят назад, а что внутри там останется? Ничего. Ну, точно так же и сейчас. То есть вот сейчас раздолбят все эти подстанции, например, дабы электричество никуда не шло. И встанут производства благополучно. Люди, они же там закричали уже, что 3 миллиона беженцев из Киева, только из Киева будет. Но побегут в Европе. Европу можно поздравить, давайте кормите их на здоровье. А кто работать-то будет? Работать некому, а работать негде. Если в какой-нибудь там этот Южмаш, Мотор Сич и прочее прилетают ракеты и все ломают, ну попробуйте восстановить. Оно ж даже не столько то, что вы там что-то выпускаете, что-то продаете. Момент упущен, и места на рынке займут другие. И как вы туда вклинитесь обратно?
Но при этом все равно клятые москали будут виноваты.
Да, естественно, да. Судьба их незавидна. Они выбрали в который раз, то есть это предательская натура, в который раз выбирает каких-то непонятных идиотов, бежит за ними, там, разинув рты и визжа от радости, а вот он результат.
Но ведь люди выбирали, они же каждый раз, они пытались выбрать президента мира.
Как?
А он их кидает каждый
раз. Да как? Выборы никаких вопросов не решают вообще. То есть, понимаете, если, не дай бог, заболел какой-то родственник, куда мы идем? Мы немедленно опрашиваем знакомых, где есть нормальные врачи, хорошие хирурги и прочее. 50 лет стажа, профессор, вот к нему строго, без всяких разговоров. Вы же не отдадите там родную мать оперировать студенту, там, талантливому второкурснику. А на голосовании, давайте поставим вопрос на голосование. Вот кто громче орет и больше обещает, того и выберут, самого горлопана. А что он вам сделает-то? Он что, какой-то этот Зеленский... Например, он что, какой-то специалист в администрировании, в управлении? Я понимаю, если бы он вырос там от главы района, мэра города, там, это, губернатора области, города Киева, и вот он уже в президенты идет. Вот это можно хотя бы понять, как про какого-нибудь Рейгана, который, о, актеришка в президенты. Какой он актеришка, там за плечами такая политическая и административная карьера, он не актеришка. А это кто? А это актеришка. Вот злобный клоун из цирка, давайте его назначим. Вот злобный клоун назначенный. Вы-то какое на это влияние оказываете? Вот как эти ширнормассы. Вы идиоты, вы бараны. Вот там вас как это, козла впереди пустили, как на мясокомбинате. Козел впереди идет, а бараны боятся. Вот видят, что передний пошел. Они даже не понимают, что он козел. И они за ним тихо-тихо на мясокомбинат заходят. А там их убивают, сдирают шкуры и пускают на котлеты, блин. Вот это ваша участь. Там другое получается, что вы все орали, эти дорогие украинцы. О, сейчас мы в Евросоюз. Нас уже позвали, уже поманили тамошние козлы. Уже позвали, мы уже бежим в Евросоюз. У нас будут пенсии по 10 тысяч евро. Где они такое находят, я теряюсь. В Европе никто такие пенсии не получает. Вот пенсии по 10 тысяч евро, и мы будем пить каву в Венской опере. Ну, пей. А теперь внезапно совершенно стало понятно, что европейский выбор для вас, предатели, вы в который раз нас предали. Так вот, европейский выбор для вас – это непрерывные бомбежки, уничтожение всей инфраструктуры, голод, холод и смерть. Вот для вас европейский выбор. Можете порассуждать про выборы из двух и более кандидатов? Вот он, голод, холод и смерть. И ничего другого у вас не будет.
Вот эти люди, условно, поколение 50+, еще советского, там, в хорошем смысле, советского образования, советского воспитания. Какие у них варианты? Что им нужно было делать? Не ходить на выборы, ну, выбрали бы за них. Майдане. Ну, чем закончился Майдан, мы знаем.
Ну, с моей точки зрения, в 90-е годы по мозгам всех вообще, и нас, и им в том числе, был нанесен идеологический удар такой силы, что, например, даже мы до сих пор не очухались. Они-то вообще там скатились в выгребную яму, а мы до сих пор не очухались. Я не знаю, это надо было хватать автомат и бежать Ельцина свергать, чтобы такие люди во главе страны не стояли никогда. Так, а нет механизмов, это вооруженное восстание, а как ты это будешь делать? Если у тебя нет никаких этих, так сказать, работающих связей внутри КГБ, МВД и вооруженных сил, это все обречено на провал, тебя изловят в 3 секунды. Я сам этим занимался. Беда-то в том, что тебе все время врут, тебя все время обманывают сказками про демократию, выборы из 2 более кандидатов, которые легко и просто приводят вот к таким вещам, как на Украине. То, что вот началась специальная военная операция, в рамках которой вдруг внезапно враги, так сказать, сдернули маски, и понятно, кто они такие, и вдруг... У всех это в головах как-то, боже мой, ты посмотри, какой ужас. А раньше вы не видели, да, какой ужас. Вам орали, натурально орали, что будет. Вас всех предупреждали, идиотов, блин. А ну, до идиотии. Вот совсем недавно вспомните. А, смотрите, хохлы тупые собирают. У них мамки собирают на бронежилеты. Вот дуры. Отправляют своих сыновей убивать других людей. И еще им, значит, там собирают на форму, на ботинки. Бац! И вот мы уже собираем на ботинки, на форму, на бронежилеты. Вчера хохлы были идиотами, а сегодня кто идиот, хотелось бы поинтересоваться. Ой, смотрите, тупорылые, все в Европу побежали, никто не хочет воевать за этих скотов. Бац, и 700 тысяч человек через Верхний Ларс убыло куда-то. Кто идиот-то, елы-палы, хотелось бы узнать. Людей надо воспитывать постоянно, людям врать уже нельзя. Нельзя врать, потому что все лезет, вот просто все лопается, обваливается, шелушится. Зачем вы врете? Рано или поздно выплывет и выплывает. Как там в Библии ныне горячо любимое написано? Все тайное становится явным. Ну и чего? Вы вот эти вот гадости говорите всякие, а ими пользуются там. Вы тут какую-то чушь несете, а ей пользуются там. А вы свое-то что-нибудь пробовали говорить? Нет? В стране родной, например, нужны патриоты. Например, чтобы я был патриотом, вы попробуйте мне с детства объяснить, за что я страну родную должен уважать. Где мои пионеры-герои? Где вообще герои, которые бились за мою войну? Не надо мне рассказывать там, про Дениса Давыдова или там, какого-нибудь Евпатия Коловрата.
Который это... непонятно был или нет.
Да, который свастика по-русски. Мне неинтересно про свастику. Давай про моего деда расскажи. Да, а Великая Отечественная война – это главное свершение русского и нерусского народа с территории Советского Союза. Главное. И чего вы мне тут врете? Заградотряды какие-то, НКВД и прочий бред. За что я должен уважать родную страну? Вы никого, вы ни детей, ни взрослых, никого не воспитываете. Льете дерьмо в мозг. А потом вот такой результат. Кто бы мог подумать? Давайте как-то трезвее смотреть на вещи. Давайте вспомним своих героев. Давайте работать научимся. У нас есть отличные проблески. Я как-то ездил, помню, в Казань на, не знаю, фестивалем не назвать. Такое мероприятие World Skills называется. Здесь обои клеят, тут сантехники, сантехнику разводят по щитам, тут одно, другое, пятое, десятое. С ужасом увидел, что русские люди наконец-то узнали, что в природе существует уровень, по которому надо выставлять. А еще страшнее есть отвес, что все должно быть прямое, под прямым углом. Мама дорогая, там такие специалисты, вот именно профессионалы. Это же интересно. Я ж работаю всю жизнь. Треть жизни я провожу на работе. Может, мне как-то профессиональный уровень повышает, больше денег зарабатывать. Может, надо вот это показывать в телевизоре. Не Моргенштерна и Даню Милохина, прости господи, а нормальных пацанов и девчонок, которые учатся чему-то там.
Ну, вот вы на Восточном были там, на космодроме. Тоже светлое пятно или нет?
Так точно. Натурально потрясен. Я только на фотографиях такое видел. Вот космодром Восточный. То есть там цеха 66 метров до потолка. Где там правильно кондиционированный и очищенный воздух. Ракеты там на пузе лежащие, где там вот стыкуют эти ступени. Туши свет, я такого никогда не видел. Это же главная гордость, последняя, по-моему, гордость страны, космическая техника, что мы были первые, и сейчас, я не могу сказать, что мы даже вторые, да, так может про это показывать. Вот там стол, с которого ангара взлетать будет. Там такие бандуры нечеловеческие, а все наше. Там же нет ничего иностранного вообще.
Электроника, наверное, вряд ли.
Ну, да, это да. свою надо было делать. Не процессоры Эльбрус на Тайване выпускать. Ну вот, навыпускали. Кто этим занимался вообще? Кто ответственный за всю эту фигню, что вы тут это? У нас ресурсы, мы все, что надо, мы все купим. Ну что, купили? Хочется задать вопрос. Кто за это ответственный? А кто-нибудь наказан? Нет. А сияющий град на холме как? По-прежнему сияет, и мы все туда это руками и ногами тянемся. Зачем? С чьей подачи? Закрыться от этого, ну, с одной стороны, наверное, правильно, а с другой стороны, а вы это, вы в курсе, да, что с наличием интернета запреты не работают? Работает другое, не можешь победить, возглавь, делай свое, а свое должно быть лучше и интереснее, чем то. И где, чего, покажите, пожалуйста, где какие-то детские фильмы выпускают, фильмы для юношества, фильмы для взрослых, ничего нет. Как раньше было? Раньше советская власть почему-то могла найти Василия Макаровича Шукшина, талантливейший писатель, талантливейший сценарист, режиссер, актер, все вот в куче. Вот обучили специально, да, в спецучреждении. Вот Василий Макарович с двух рук рубил там. Отличные фильмы делал, прекрасные рассказы писал. А теперь кто? Десятиклассник, которого научили писать сценарии. Мама дорогая, у тебя жизненный опыт-то есть какой-нибудь? Нет, вот как это ж кино-то, оно не про сценарные ходы, оно про людей, про какой-то межличностный конфликт туда-сюда. А ты ж не понимаешь ни как они живут, ни чем они дышат. Поэтому вот все время получается какая-то дрянь, абсолютно бездарная, тупая дрянь. Почему? Ну, потому что дети ваши тупые, вот такими вы их вырастили, а Василий Макарович вы не вырастили, и их нет. И чтобы нормально все было, их опять надо выращивать, их опять надо искать, опять надо учить, и только тогда будет. В общем, работы не в проворот. Впереди.